Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» и компания RTVI, программа «Все так». О тех людях, которые своими действиями повлияли на нашу с вами жизнь, на мировую историю. Наталья Ивановна Басовская, ведущая, автор программы. Здравствуйте, Наталья
Ивановна. Добрый день.
И Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о человеке, о котором в школьных учебниках истории упоминается, да почти не упоминается, Готфрид Бульонский. Слово «бульонский», ха-ха-ха, про бульон.
И звучит занятно.
И звучит занятно. Готфрид Бульонский, а на самом деле человек удивительный. Среди вот этих прочих крестоносцев первого крестового похода он выделялся. Наталья Ивановна?
Может быть, выделялся. Бесконечно спорят о крестовых походах. Это явление, которое, наверное, будет всегда интересовать людей и также те, кто в нем участвовали. Готфрид Бульонский. На самом деле, для французского уха звучит совершенно нормально. Кто он в истории? Предполагаемые даты жизни, дата рождения предполагаемая, 1060-й, дата смерти определенная, 1100-й.
Но только причина смерти не определена.
Нет.
Загадка.
Взял и умер. Кто он в истории? Герцог Нижней Лотарингии. Бульонский от названия родового замка Бульон, по-французски звучит нормально, в Арденнах. Один из предводителей первого крестового похода 1096-1099 годов. Главный он в этом походе или не главный?
Поговорим.
Споры бесконечны. Точно одно, что при нем шло 20-тысячное войско, собранное им в Лотарингии. И совершенно точно известно, что там, в Иерусалиме, куда они все-таки дошли, где они все-таки победили на время мусульман, он обрел совершенно необычайный титул – «Защитник гроба Господня».
У него есть еще один замечательный титул. В XIX веке, в 1830 году, когда Бельгия стала независимой, бельгийские политики искали национального героя, исторического героя. Это фантастическая история, когда вновь образованное государство ищет, а все ее герои – то французы, то немцы, то Карл Великий, то Карл Пятый, нет бельгийца. И вот, наконец, они придумали по прошествии 800 лет.
Да, объявили его бельгийцем.
Объявили его бельгийцем и поставили его конную статую, которая стоит до сих пор на Королевской площади в Брюсселе. Когда в XII веке, в XI веке никакой Бельгии, конечно, не было. Но он бельгийский национальный герой, Готфрид Бульонский.
Но сказать... родом откуда он теперь особенно уместно. Что ж такое это самое Лотарингия? Это вечное яблоко раздора между Францией и Германией. Вечное европейское яблоко раздора, которое, ну, конечно, после там, Первой мировой войны, это было очень важно, как его делят, после Второй мировой войны, сегодня вроде все потише и полегче, но все-таки это яблоко раздора, образовавшееся в IX веке, в 843 году, когда по так называемому Верденскому договору три внука Карла Великого, а Карла Великого тоже делят между собой,
ну,
немецкая историческая наука и французская.
И люксембургская.
Чей он, да. Ну, тут, значит, рядом люксембургская. Не читал люксембургских. Итак, по Верденскому разделу 843-го три его внука разделили огромную, то, что называлось условно империей Карла Великого, западно-франкское королевство, будущее Франция, Карл Лысый получил, восточно-франкское, будущее Германия, Людовик Немецкий. А между этими владениями соорудили как бы виртуально, как мы сегодня скажем, а потом и реально, некий коридор, часть Северной Италии, завоеванная Карлом Великим, и земли по течению Рейна, какой-то вот промежуток между будущей Францией и Германией. Так и образовалось яблоко раздора. Это образовалось Лотарингия, потому что досталось старшему внуку по имени Лотарь, королевство Лотаря. Оно, конечно, было нежизнеспособным. Но позже... очень скоро, уже в середине X века, Нижняя Лотарингия, та, откуда будет наш персонаж, отделилась от Верхней. Это вообще-то процессы вечные, как мы знаем, исходя из сегодняшнего контекста. Северная, Южная, Верхняя, Нижняя делятся до бесконечности. И в итоге эта долина реки Мааса на сегодня, это частично в Бельгии, как они статую там и поставили, на той частичке, которая их частично во Франции и Германии. Вот откуда
родом... И кусок
родом,
Люксембурга, да, он еще был герцог люксембургский.
Просто люксембургский патриот Алексей Алексеевич, да, 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 совершенно правильный, вносит коррективы. У них так мало всего, они такие маленькие, поэтому это важно, безусловно. Итак, вот какие глубинные корни касаются происхождения нашего персонажа, нашего Готфрида. Он из рода графов Булони. Как они утверждали сами, эти графы восходят прямо к каролингам. Ну, про отца как-то по-разному авторы смотрят, а вот что мать, безусловно, напрямую из потомков самого Карла Великого.
И наш герой, соответственно, тоже из потомков Карла Великого по маме.
Да, по маме с Карлом Великим. Отец. Имя его, конечно, звучит тоже сегодня экзотично. Евстахий II, граф Булонский. Мать Ида. Сестра герцога Нижнелотаринского Готфрида. Следовательно, наш персонаж – племянник герцога. И герцог Готфрид, брат его матери Иды, передал ему свой титул. Любил племянника.
Племянник.
И передал ему свой титул. Отец – верный друг и приверженец императора Генриха IV, германского императора, вступившего в непримиримую борьбу с отчаянным, харизматичным папой Григорием VII. Известный эпизод. Эпизод, в ходе которого был знаменитый сюжет 1077 года «Каносса. Покаяние». Трехдневное покаяние императора перед папой. Так вот, отец нашего героя был на стороне императора и, значит, оказался враждебен папе римскому. Есть версия, что его личный энтузиазм в отношении участия в Первом крестовом походе отчасти связан был с этим, что грех-то противостояния самому папе римскому надо снять со своей души.
Про отца хочу сказать. Значит, носил он прозвище Усатый. Видимо, усы были знаменитые даже на фоне того, тех усов, которые были в это время. Но самое интересное, что по семейному преданию, и об этом пишут хронисты, до того, как отец поддержал императора, он участвовал с Вильгельмом Завоевателем в битве при Гастингсе. И якобы даже спас жизнь Вильгельму Завоевателю.
1066 год. Да. Легенды и мифы. Надо сказать, что тот факт, что Готфрид Бульонский, наш персонаж, стал вот этим защитником храма Господня, задним числом заставил приписывать ему в биографию, в его происхождение что-нибудь совершенно выдающееся, что показало бы, что этот хранитель или защитник гроба Господня по-разному переводят, но мне больше нравится хранитель гроба Господня, что он отродясь был все-таки необычным человеком. Ну, среди таких мифологических деталей. Ну, возможно, битва при Гастингсе. Это как раз наиболее реалистично.
Где отец спас вот жизнь Вильгельма Завоевателя.
Ну, вот все-таки, я думаю...
А потом в Риме с императором.
Дописывают. Но самое потрясающее, сложился миф настоящий, что вообще-то он происхождением отец отцом от символа рыцарства некого рыцаря-лебедя. Это персонаж лотаринских саг. То есть ему взяли и приписали, ну, просто эпическое происхождение. И мать, это самая Ида, якобы предсказала будущее этого ребенка. Ну, я уверена, что это позднейшие наслоения.
Но есть вот про мать, про Иду, есть очень важная история. Она действительно происходила из семьи, тесно связанной с королевскими домами. И ее дочка, сестра нашего героя, стала английской королевой, вошла на английский престол, Матильда. То есть, на самом деле, когда мы говорим Бульонский, что за род, непонятно. Не-не-не, этот род связан и с английским королем, и с германским императором, и с французскими королями, и потомки Шарлемана. И это в центре, это хотя и маленькое герцогство, но оно влиятельное во дворах. Недаром он
нет,
повел...
Нет, еще этих дворов с...
Да, дворов нет, согласен.
С будущими
дворами. Но недаром, а он и его два брата, кстати, вот Бодуин, старший брат...
Бодуин все-таки
Бодуэн,
принят.
Бодуин. Бодуин, старший брат, и младший брат Эстаж, и он, Готфрид, они собрали значительное войско, когда они пойдут туда, ну, по сравнению с другими.
Они были богаче многих других, на самом деле, потому что Нижние Лотарингии для тех, ну, достаточно патриархальных времен, о которых мы говорим, допустим, XI век, она побогаче многих других областей, и на самом деле это был род состоятельный, богатый, и они, конечно, в будущем, вот эти нити их потянутся к будущим королевским дворам, а мы говорим о времени, когда, ну, само название даже Франция, Англия, Германия только укрепляется в сознании людей, только недавно появился. Готфрид в своих землях состоятелен и богат, но есть один минус в его статусе, в его феодальном статусе. Большую часть своих земель, вот этой самой нижней Лотарингии, он получил от благодарного императора Генриха IV.
За поддержку.
Да. Но в качестве бенефиция была такая форма земельного владения, возникшая в Западной Европе в VIII веке. Приписывают возникновение еще Карлу Мартеллу, одному из каролингов, 30-е годы VIII века. Это земля, даваемая вассалу, сеньорам, при выполнении определенных условий, прежде всего военная служба, клятва верности, но доходы с этой земли бенефициарий, получатель, получает полностью.
Но не владеет.
Она владеет только на протяжении жизни. Только.
Даже не наследственная.
Наследственным станет феод. Бенефиции предшествующей формы. И вот то, что он основную часть своих земель держал в качестве бенефиция, толкает людей, склонных толковать крестовые походы крайне материалистически, или, скажем, грубо материалистически, что оставим их религиозные идеи, сколько бы они там ни были. Главное было земель получить на Востоке, там, куда они отправились. Они говорят, человек богат, но только до конца своих дней. А все любят думать о своих потомках. В любые времена чадолюбие – вещь могучая. Братья Готфрида, старший граф, граф Евстахий Булонский и младший Бодуэн, вообще не имевший владений, очень энергично себя проявил в крестовом походе.
А Бодуэн все-таки младше?
Младший. И проявил себя как воин. Евстахий был такой какой-то... так у него вообще нет земель. И вот это заставляет сторонников материалистического объяснения крестовых походов говорить: «Шли за землями! Шли за землями!» Не станем сразу предрешать свое мнение о нашем персонаже, как он себя поведет после победы в Иерусалиме.
Но вот
сначала посмотрим, как это было.
Да, но до того, как он стал вот одним из вождей, если он стал одним из вождей, в чем вы
одним
подвергаете
сомнения? Одним из, безусловно.
Да. Он ведет обычную жизнь богатого рыцаря и предводителя отрядов. Он направляется по, опять-таки, приказу императора в Рим с оружием в руках и воюет с... Он обычный сеньор, да, знатный, да, воин, но он абсолютно обычный, он не выделяется ничем. Да? Вот все 35 лет своей жизни предыдущие, да, кто это?
И почему-то многие хронисты пишут, очень юный, ну какой же юный? Для средних веков он в крестовый поход отправляется в возрасте 36 лет, совершенно не юный. То есть, видимо, проступает какая-то пылкость, горячность натуры, умение и желание воевать, привлекательная внешность, все это для рыцаря той эпохи было совершенно обязательным. И, конечно, то, что он снарядил, когда начался крестовый поход, отряд свой лотарингский из 20 тысяч человек...
Огромное войско.
Это очень дорого. Были затрачены огромные деньги. Один рыцарский конь стоил невероятно дорого, потому что это не все 20 тысяч рыцарей, конечно. Ой. Примерно 1/3 рыцарей, остальные пешие войска. Но все равно вооружение, рыцарские копья, а их должно быть несколько с запасом, доспехи, конь, который специально обучен, это рыцаря называют, рыцарь той эпохи сегодня называют совершенно правильно – танк средневековья, когда они вместе с конем, закованные в броню, несутся, а конь обучен быть воинственным, мчаться на врага, даже кусать его при необходимости, и он держит это свое копье, и вся задача в том, чтобы удержать и силой тяжести, и скорости сбить противника, пронзить, не пронзить, но свалить его с коня обязательно, потом можно его и добить другим оружием. Это очень сложное и очень дорогостоящее войско. И он, наш персонаж, Готфрид Бульонский, отправился в первый крестовый поход первым. Вот он единственный, кто уложился в тот срок, который предложил Папа Римский для крестового похода. Два слова, что это было? Вообще явление совершенно потрясающее.
Уникальное, да? Ведь оно уникальное.
Абсолютно. И я думаю, что средневековье, вот такое, это рубеж раннего и зрелого такого зенитного средневековья, его расцвета, 11-13 века. Вот как в капле воды здесь отражается все существо эпохи со всеми ее противоречиями. Вот она как раз только что сложилась. Официально было 8 крестовых походов. Официальных. Потом это знамя использовали, и даже против христиан, христиане против христиан, как известно. Но 8 официальных между 1096 и 1270 годами. В 1270 при подготовке 8-го крестового похода умер Людовик IX святой, и вот это уже, его называют последний крестоносец, совершенно правильно. Иссякло движение. Что оно такое? Значит, есть много школ, объясняющих это. Есть ли в этом движении истинно религиозное содержание? Можно в этом не сомневаться. В 70-х годах, в результате нескольких акций, турки-сельджуки отвоевали у слабеющей Византии на Востоке город Иерусалим, связанный со всеми христианскими преданиями, не только христианскими, библейскими, иудейскими, но и христианскими тоже.
Это 11 век.
Это 70-е годы 11 века. До крестовых походов примерно 20 лет. Захватили и поселили там, так сказать, свои мусульманские святыни. А ведь это город, где находится, должна находиться Голгофа, где был распят Христос, где он прошел свой крестный ход с терновым венцом на голове, и где был христианский храм, называвшийся храмом гроба Господня. Хотя гроба как раз у Христа и не было. Где и по сей день находится камень, на котором омыли его тело, прежде чем совершить погребение в пещере по законам того времени, приперев вход в пещеру тяжелым камнем. То есть это святыни святынь. Это камни мостовые, по которым ступали ноги Христа, апостолов, где все начиналось. Для христиан святое. Пришли мусульмане, построили свои мечети, что-то разрушили, не то чтобы все истребили, но сделали тоже его городом святынь, но своих мусульманских. И религиозное чувство, к которому возвал папа Урбан II, оно, конечно, в Западной Европе было сильным. Поначалу никакого выражения крестовые походы не было. Это историки, которые, как
что
известно, слегка дорисовывают историю. Путь,
дорога?
Путь, виа. Дорога, путь к Богу. Путь
дорога к храму.
Храму. Путь путешествие пилигрима, паломничество, перегринация вдруг. Затруднилось, как перевести. Виа путь, перегринацию, то как называют современники.
Угу.
А крестовые походы – это потом. Потому что действительно участники этого движения нашивали кресты, самые фанатичные, безмерно религиозные, могли выжечь этот крест на своем теле в порыве религиозного экстаза.
Я когда в институте учился у Всеволода Матвеевича Володарского, он задал нам вопрос. «Как вы думаете, — сказал он, — вот когда папа Урбан II призвал в крестовый поход, и хронисты пишут, что люди стали немедленно вот, на митинге нашивать кресты на свои плащи, о, рыцари. Как вы думаете, какого цвета были эти кресты? И путем,
значит, белые.
Белые. Они
потому
разорвали
что
рубахи.
Они рвали свое белье. Да. Всеволод Матвеевич Володарский, обожаемый мною прекрасный медиевист, работает у нас на кафедре, чем горжусь.
Белые кресты. За это я получил пятерку.
Рада
я получил пятерку за белый крест.
И правильно, он не ошибся. Всеволод Матвеевич вообще не ошибается.
Они рвали рубахи, потому что, конечно, что-то
было?
Заготавливало. Да.
Потом родились красные кресты тамплиеров. Это да. Будет много позже. А пока, итак, духовное...
Вы это я не слышал.
Было. Духовная составляющая есть. Проявление крайнего фанатизма. Вырезали, выжигали. Это отдельные личности. А материальная... Вот школа крайних материалистов говорит, да бросьте вы. Это начиная с второй половины XIX века. Скептический взгляд. Да шли они просто. Они же грабили по дороге. Грабили. Еще как грабили. Совершали всякие жестокости, безусловно. Где же их такая высокая религиозность? Ну, жестокость против неверных, она как бы имеет оправдание.
Я хочу сказать в оправдание нашего героя, что Готфрида Бульонского, что для того, чтобы вооружить вот эту армию, он совершил вещь, ну, маломыслимую, хотя в эпоху вот этого восхищения и желания идти по пути, назовем это так, да. Он продал родовой замок. Родовой замок.
И не слишком дорого.
Ну, потому что быстро. 3 золотые марки и, по-моему, 150 серебряных.
Пример, так сказать, его бескорыстия некоторого есть или уверенности богатого человека.
Может быть.
В кои-то веки я подвергаю это некоторому сомнению. Но были ли материальные причины? Ну, скептически 18 век просветители вообще обозвали это явление странный памятник человеческой глупости, кровавое безумие. И на самом деле все это отдает и безумием, и странностью отправиться, совершенно не понимая куда. Ведь первыми-то в крестовый поход по призыву папы Урбана II пошли крестьяне. Что могло их побудить? Нет, нельзя не сказать, как это начиналось. Итак, в ноябре 1095 года в южно-французском городе Клермоне папа Урбан II, человек значительный, сильный, хитрый политик, умный, собрал собор, ну, совещание высших прелатов церкви. После 9 дней работы, где разрабатывались реформы по очищению церкви, у церкви было много недостатков, как у организации, было объявлено, что папа после завершения работы собора выступит с речью за городской стеной.
На митинге.
Это уже
на митинге.
Вот там про кресты, на котором вы так рано и точно знали, Алексей Алексеевич. За городской стеной. Потому что было ясно, что папа выступает с речью, не с проповедью в церкви. Это что-то необычное. И начали сооружать помост, и стук топоров, и визг пил за городской стеной. Что-то строят, возбуждение на огромном поле. Короче, когда 26 ноября 1095 года в торжественной процессии, в роскошной папской тиаре, он появился и вышел с городских ворот на это поле, там возбуждение нервное достигало многотысячной толпе очень высокого уровня. Сохранились несколько описаний его речи. Ну, одно из надежных, хронист Роберт Реймский, который присутствовал там, видимо, это не подвергается даже сомнению, но другие пересказывают, и я думаю, что она сохранилась достаточно надежно, потому что, вспомним, микрофонов нет, а собралось несколько тысяч людей. И хронисты описывают, как же его услышали. Он говорил несколько фраз и делал огромную паузу.
А люди
кто раз слышали, пересказывали следующим. И следующим. И так волны, а те вот, где между этими командами, то есть фактически все, повторяют каждый фрагмент по нескольку раз для усвоения. И речь, которая там была произнесена, она прозвучит уже после некоторого нашего перерыва, она уникальна, она эпохальна, она судьбоносна и говорит о том, что если учитывать, а Урбан II учил, что она падет на подходящую почву, многим плохо в Европе. Найдем путь куда-то. А люди от бед своих, крестьяне прежде всего, но и рыцари от своих трудностей, готовы идти куда угодно. А он показал куда.
Он показал путь. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».